Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Прокуратура России заявила об успехах в расследованиях убийств Натальи Естемировой и Станислава Маркелова. Правозащитники не полностью подтверждают эту информацию. Виктор Янукович принял на себя полномочия президента Украины. В поселке под Воронежем конфликт милиционеров и местных жителей окончился массовой дракой. Хоккейная сборная России потерпела тяжелое поражение на Олимпиаде в Ванкувере. Таковы главные темы дня четверга, 25 февраля, по версии «Радио Свобода». Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Корреспонденту «Радио Свобода» сегодня заявили в обществе «Мемориал», что имя убийцы правозащитницы Натальи Естемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившаяся в средствах массовой информации информация о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в этом преступлении, опроверг представитель следственной группы, которая занимается расследованием дела об убийстве Естемировой. В последние часы появилось сообщение о новостях в расследовании еще одного громкого дела об убийстве правозащитника и журналистки. Речь идет о смерти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никите Тихонову, главному подозреваемому в совершении этого преступления, предъявлено обвинение в новой редакции. Статья «Убийство двух и более лиц» переквалифицирована на статью «Убийство, совершенное по мотивам политической или идеологической вражды или ненависти». Об этих движениях в расследовании громких уголовных дел корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следствие, предъявив Никите Тихонову обвинение в новой редакции, всего лишь подтвердило версию о том, что Станислава Маркелова убили за его антифашистские убеждения и взгляды, а не просто из-за личной неприязни. По сути, переквалификация носит технический характер. По любому пункту статьи убийства предусматривается наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Теперь, если переквалификация состоялась, очевидно, у следствия появились доказательства того, что Тихонов совершал это преступление вот по мотивам, связанным с своей политической деятельностью. На мой взгляд, закономерные факты, и к этому мы должны были прийти. С точки зрения сроков содержания под стражей, если вина Тихонова и Хазис будут доказаны в суде, это никак не отразится. Это вопрос в другом, вопрос в осознании и следственными органами, и обществом того, что сложилось действительно серьезное фашистское подполье, которое поступило к тактике индивидуального террора. Для осознания происшествия всем обществом это очень важный момент. Для меня, с точки зрения политического момента, это очень важно. Я не думаю, что Следственный комитет олицетворяет собой всю власть в стране, они делают свою работу и делают ее в этом конкретном случае грамотно, честно и жестко. Я просто предполагаю, что если в ходе открытого судебного процесса по делу Тихонова и Хасиса, настолько открытого и гласного процесса, когда все стороны смогут высказаться, в обществе должна сложиться какая-то позиция по вопросу деятельности неонацистских организаций. И следствие, судя по всему, такую возможность суду предоставит.
По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, сам факт переквалификации хоть и не влияет на работу следствия, но все равно является положительным моментом. Правоохранительные органы наглядно показывают, что готовы бороться с существующим в России нацистским подпольем.
Это хороший сигнал следствия и вообще политический сигнал о том, что государство готово преследовать преступления, мотивированные ненавистью. Сама переквалификация по Тихонову выглядит просто логическим развитием следствия, но такого немножечко медленного бюрократического процесса. Все удивляются, что это не произошло раньше, но это просто некоторая бюрократия. Это уже давно не первый процесс, и особенно в Москве правоохранительные органы уже давно занимаются ликвидацией нацистского подполья. Политическая власть еще пока все-таки воздерживается от четкой позиции. Нет серьезного, однозначного и жесткого сигнала о том, что неонацизм – это системная угроза российскому обществу. А правоохранители уже давно этим занимаются, и не без успеха. И Тихонов – только одно из многих звеньев в цепи ликвидации этого подполья.
Известного правозащитника, адвоката Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Боборову застрелили недалеко от метро Кропоткинская 19 января прошлого года. Первые подозреваемые в совершении этого преступления, Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис, были задержаны 3 и 4 ноября. Новый поворот возник в расследовании убийства правозащитницы, члена центра «Мемориал» Натальи Стемировой. Появилась информация, что преступление раскрыто, ведется поиск киллера, а параллельно устанавливается, кто был заказчиком преступления. Глава центра «Мемориал» Олег Орлов в интервью «Радио Свобода» эти данные не подтвердил.
Я же не обладаю сам информацией о том, что следствие установило лиц, причастных к убийству. Я узнаю об этом из сообщений информационных агентств. Но как вот сейчас последняя мне приходит новость, журналисты, которые до этого со мной беседовали, утверждают, что в Следственном комитете при прокуратуре не подтверждают этих данных, на которые ссылается Интерфакс. Официально должностные лица ничего не сообщают. С нашей точки зрения очень большая вероятность того, что следы ведут именно к этим делам, которые вела последние дни, последние, скажем, недели, да, Наташа Истемирова. Дела о внесудебных казнях, о похищениях людей, о сожжении домов в Чеченской Республике, домов тех семей, в отношении которых есть подозрение, что кто-то из членов этих семей сотрудничает или участвует в незаконных вооруженных формированиях. Все это мы передали следственной группе. А следственная группа, насколько мы знаем, внимательно отнеслась к сведениям, которые мы туда передали. Есть адвокат, который представляет интересы потерпевших. Раньше или позднее он будет знакомиться со всеми материалами уголовного дела.
Правозащитницу Наталью Стемирову неизвестные похитили в Чечне 15 июля 2009 года. Позднее ее тело с несколькими пулевыми ранениями было обнаружено в Ингушетии. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Националистическую версию мотивов убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 февраля. В Верховной Раде Украины сегодня состоялась торжественная церемония инаугурации Виктора Януковича. Он официально вступил в должность президента страны. Главные политические противники Януковича – действующий премьер-министр Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко, который, собственно говоря, и передал президентскую эстафету, хотя и нехотя, новому президенту не присутствовали, не явились на эти церемонии. Новый президент уже подписал первые указы. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Виктора Януковича лично благословил на президентство в Киево-Печерской лавре патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемония инаугурации состоялась на торжественном заседании Верховной Рады. Кроме депутатов, в зале находились около 100 иностранных делегаций, в том числе 7 президентов и 8 премьер-министров. Четвертый глава украинского государства принес присягу, положив руку на издание Конституции и оригинал Пересопницкого Евангелия.
Я Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, урочисто присягаю на вірність Україні.
После этих слов руководитель Конституционного суда Андрей Стрижа вручил Януковичу атрибуты власти – президентский знак, печать и булаву. А председатель Центра избиркома Владимир Шаповал выдал ему удостоверение президента. Из Верховной Рады Янукович отправился на улицу Банковая к резиденции главы государства. У ее стен он принял командование вооруженными силами и в своем новом кабинете подписал первый указ о переименовании президентской канцелярии в администрацию. По словам соратницы Януковича, депутата от партии регионов Юлии Новиковой, теперь страну ждут быстрые и кардинальные перемены.
Целью президента Януковича есть перемены. Перемены, прежде всего, связанные с объединением Украины и связанные с экономическими и политическими реформами.
О приоритетах Януковича и о том, удастся ли ему преодолеть раскол между Западом и Востоком Украины, говорит политолог Кость Бондаренко.
Если президент Янукович не будет акцентировать внимание на различия между двумя частями Украины, то, соответственно, эти различия и не будут играть важную роль в политических процессах в нашей стране.
Что же касается первоочередных задач, от него ожидают все-таки стабильности и действенных мер по борьбе с экономическим кризисом.
Церемонию инаугурации проигнорировали все депутаты от блока Юлии Тимошенко и сама премьер-министр, которая не признает поражения на выборах и предрекает Януковичу недолгое президентство. Действующий пока глава кабинета министров собирается укрепить нынешнюю коалицию в Верховной Раде с тем, чтобы не допустить формирования подконтрольного президенту парламентского большинства и нового правительства. Судьба коалиции может решиться на будущей неделе.
Все зависит от того, кто и что сможет предложить коалициантам. Виктор Янукович сегодня пытается все-таки предложить максимальное количество постов в исполнительной власти своим политическим оппонентам. Юлия Тимошенко тоже заявила, что она даже готова обсуждать вопрос ухода с поста премьер-министра с тем, чтобы оставить нынешний формат коалиции.
В блоке Тимошенко считают, что уже первые шаги новоизбранного президента направлены на демонтаж украинского государства. Как отметил соратник премьера, писатель Владимир Яворивский, Янукович начал свое президентство с благословения Кремля и присяги не Господу Богу, а патриарху Кириллу, кремлевскому политику, который стремится сформировать так называемый русский мир. В команде президента призывают своих оппонентов не делать скоропалительных выводов. Первый зарубежный визит Виктор Янукович, как подтвердило его окружение, совершит не в Москву, а в Брюссель, продолжает Кость Бондаренко.
Если бы в Москве хотели, чтобы был первый визит именно в Россию, то Дмитрий Медведев, наверное, приехал бы на инаугурацию. Во-вторых, наверное, бы Россия предложила какие-то конкретные шаги по нормализации отношений. Виктору Януковичу важно, чтобы первый визит был не просто визитом вежливости, а и результативным визитом. Из Брюсселя Виктор Янукович может привести кредиты на модернизацию газотранспортной системы и перспективу членства в Европейском Союзе.
В то время, когда проходила инаугурация новоизбранного президента, Европарламент закрепил за Украиной ее право на подачу заявки относительно членства в Европейском Союзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О художественно-исторических особенностях церемонии инаугурации президентов Украины я беседовал с киевским издателем и писателем Дмитрием Капрановым. Дмитрий, какое впечатление на вас произвела церемония инаугурации? Пышно, торжественно, ярко, как все это вы опишете, в каких выражениях?
Стандартное для Украины бюрократическое шоу, про котором не подумали ни про режиссуру, ни про видовую часть, а думали только про то, чтобы где-нибудь не ошибиться. Потому что Янукович у нас специалист по всяким оговоркам, опискам, дурацким положениям, и все это делалось под него и для него. То есть аккуратно провести, чтобы не упал, но не получилось.
Почему не получилось? Что там нештатно пошло?
Нештатно двери закрылись в Верховную Раду перед Януковичем, и это обрело такой, знаете, символ. Сейчас же основной конфликт идет по линии Верховной Рады президента традиционно. И Верховная Рада, которая не пускает в себя нового президента, это, мне кажется, задаст просто направление развития событий в Украине.
Есть некоторый набор реликвий, таких государственных символов, которые получает украинский президент. На шее у него такой специальный знак, который называется «Калар». Это ажурная цепь весом 400 граммов с исторической реликвией ладанкой, которая принадлежала по преданию гетману Мазепе. 7 медальонов расписаны киевскими художниками. Президенту также вручается гербовая печать и президентская булава. К этому относится серьезно на Украине, Дмитрий?
Ну, вся эта новомодная геральдика, это, конечно, выглядит чудаковато, если там парики английских судей, они имеют как-то, ну, непрерывное такое вот течение, они были всегда, то тут у нас прервана традиция, поэтому все это воспринимается как такой, знаете, новодел. И это скорее воспринимается не как символ государственной власти, а как дорогой антиквариат. Но если эта традиция сбережется, то через несколько поколений это действительно будет что-то значить. Тем более, что вот Владимир, это, который наш местный зав по памяти, подарил Януковичу, кажется, перстень киевских князей. Потихонечку где-то возле секретариата будет собираться такая коллекция артефактов, наверное, которая с возрастом, со стажем будет иметь какую-то ценность в глазах общества.
Как отнеслись к тому, что патриарх Русской Православной Церкви приехал и провел литургию в Киево-Печерской лавре? Вообще Янукович набожностью своей известен?
Янукович известен показной набожностью, и Янукович известен приверженностью именно к московской вере. Так это и восприняли. Верные киевского патриархата, конечно, ожидают репрессий, ну, поскольку против них репрессии и были. Ну, а для киевского патриархата это, конечно, будут тяжелые дни, которые проверят, ну, во-первых, прочность веры, ну и прочность вот этих моральных принципов насчет непротивления зла насилию.
Для многих граждан Украины избрание Виктора Януковича было своего рода шоком. Сейчас как-то все успокоилось. У вас, например, какое настроение? Вот новый президент, формально рубежная дата сегодня, рубежный день для Украины. Как-то все как-то нормально или все-таки как-то вот опасения есть?
Ну, неприятно, когда человек с тюремным прошлым возглавляет страну. Например, те, у кого дочки, вряд ли согласятся, чтобы жених имел четкое криминальное прошлое. Ну, то есть, если ты не хочешь себе такого взять и такого мужа, то, наверное, в стране получить такого президента тоже для людей с нормальной моралью, нормальной традиционной культурой, это, конечно, шок. На самом деле, нам же терять нечего. И единственное, мы себе идеологию самообороны украинской интеллигенции уже оттачивает 5 лет.
Правда ли, что еще одно такое символическое событие случилось? Вот пишет о том, что развалился памятник древним князьям, Щеку, Хариву и сестре Халыбеди на берегу Днепра. Там такая красивая ладья стоит.
Да, там отпало чуть-чуть. Отвалились фигуры, ну как треснули. Памятник надо реставрировать. Насколько это символично, не знаю. Потому что когда Ленину отбили нос, это не стало символичным. Это стало просто отбитым носом идола. Там тоже памятник никак не знаковый, памятник декоративный, хотя и поставленный в ознаменование. Это была альтернатива Ленину, туда ездят невесты и женихи фотографироваться. Это он называется у киевлян иронический трой водки, поэтому местом силы он так и не стал.
Киевский издатель и писатель Дмитрий Капранов размышлял о некоторых особенностях церемонии инаугурации президента Украины, о том, как воспринимается Виктор Янукович и украинская интеллигенция, по крайней мере, некоторой ее частью. Московский религиовед Борис Фаликов в эфире «Радио Свобода» объясняет причины, по которым на успешное президентство президента чужой страны Виктора Януковича благословлял патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Янукович позиционирует себя как прихожанина Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И в этом смысле он как бы поступает последовательно. На самом деле, конечно, не так все просто. Дело в том, что в Украине имеется вот та самая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, во главе которой стоит митрополит Владимир Слободан. И было бы, наверное, вполне достаточно, если бы Януковича благословил именно он. И в этом случае как бы никаких вопросов не возникло. Но когда приглашается глава Московского патриархата, то здесь, конечно, возникают вполне обоснованные предположения, что это, конечно, политический шаг. И этот политический шаг, надо сказать, по-моему, сделан ошибочно, потому что ситуация на Украине сейчас достаточно сложная. И, как показали результаты выборов, страна поляризована. И религиозная ситуация тоже, в общем-то, достаточно поляризована. Православие представлено на Украине 3 церквами Украинской церкви. Московского патриархата, а также автокефальной Украинской церковью и Украинской церковью Киевского патриархата. И все эти 3 церкви, они находятся в очень сложных отношениях. Я боюсь, что вот такой вызывающий жест Януковича еще больше усилит вот такую вот поляризацию внутри украинского православия. Видимо, Янукович преследует свои вполне очевидные политические цели, либо это какое-то просто недомыслие с его стороны. По крайней мере, надо было бы как-то пригласить на инаугурацию представителей всех конфессий.
Историк религии Борис Фаликов о причинах, по которым на президентство Януковича благословлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Москве, как известно, значительно более осторожно, чем 5 лет назад отнеслись к этой президентской выборной кампании на Украине. Однако понятно, что представители многих политических сил приветствуют приход к власти Януковича, которого по инерции в Кремле считают пророссийским политиком. Некоторые эксперты считают, что это на самом деле далеко не так. С мнениями российских политиков и политических экспертов разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Российские политики не проявили особого пыла по поводу вступления Виктора Януковича в должность президента Украины. Президент Дмитрий Медведев в Киев не поехал, премьер Владимир Путин тоже, и из высшего российского начальства на инаугурации Януковича присутствовал лишь председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Вообще, «Единая Россия» очень тепло относится к новому президенту Украины и его партии, что подтвердил, отвечая на вопрос «Радио Свобода», вице-спикер Госдумы от партии власти Олег Морозов.
Мы, безусловно, симпатизировали партии регионов, это действительно наш политический партнер, и действительно Янукович в личном плане присутствовал практически на всех наших съездах, съездах партии «Единая Россия», и поэтому мы и приветствуем выбор украинского народа, и полагаем, что действительно этот выбор позволяет надеяться на то, что в Украине создастся ситуация политической стабильности, политической предсказуемости.
В отношении к Виктору Януковичу с единороссами солидарны и их политические оппоненты, коммунисты. Член ЦК Компартии России и депутат Госдумы Василий Стародубцев сравнивает нового президента Украины со старым и говорит, что новый лучше.
Бывший президент Украины проводил политику противостояния против России. Это вносило очень много противоречий между нашими народами, родными практически братьями, это один народ. И это противостояние, кроме вреда одному и другому государству, ничего не приносило. Янукович более взвешенно подходит проблеме отношений России и Украины.
По мнению Василия Стародубцева, входившего в 91-м году в ГКЧП, теперь Украина вряд ли вступит в НАТО и наверняка согласится надолго оставить российский флот в Севастополе.
Я надеюсь на здравый смысл и Януковича, и на здравый смысл украинцев. Потому что приход НАТО внесет окончательный элемент разрыва, что ли, между Россией и Украиной. По Черноморскому флоту, есть известные соглашения. И я думаю, что это соглашение будет продлено, и Черноморский флот останется в Севастополе.
Однако, как отмечает политолог Станислав Белковский, радость Москвы по поводу прихода Януковича к власти на Украине скорее показная, и общая тенденция к отдалению Москвы и Киева не меняется.
Украина продолжит движение в направлении Евросоюза и углубление сотрудничества с НАТО, хотя это движение будет медленным уже потому, что Евросоюз и НАТО сегодня в нынешней политической ситуации не торопятся заключать Украину в свои объятия. Кремль относится к Януковичу достаточно настороженно, несмотря на дружественную риторику. Кремлевские и газпромские руководители предпочли бы видеть лидером Украины Юлию Тимошенко, способную сконцентрировать всю полноту власти в своих руках и отвечать по своим обязательствам. Кремль не хочет пересмотра газовых контрактов, а Янукович хочет, это тоже станет камнем преткновения в отношениях между официальной Москвой и новым украинским президентом. Но в то же время при Януковиче из украинской политики уйдет конфронтационная риторика по отношению к России, которая была свойственна периоду президентства Виктора Ющенко. И уже одно это будет символом потепления в российско-украинских отношениях. Потепление, которое, впрочем, стратегически ничего не изменит. Россия и Украина движутся в разных стратегических направлениях, и при Януковиче характер и вектор этого движения сохранятся.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В поселке под Воронежем конфликт милиционеров и местных жителей окончился дракой и публичными протестами. Хоккейная сборная России потерпела тяжелое поражение на Олимпиаде в Ванкувере. Российский цирк переживает очередную серьезную реформу. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Единая Россия. Кто подпортил имидж?
Комментарии экспертов.
Борис Фаликов. Патриарх Кирилл может подвести Виктора Януковича.
В блогах свободы.
Заключенный Платон Лебедев. Анализирует глупость и тупость.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Тут уже музыка-музыка вплетается в пенье мое, и русская-русская-русская пронзает меня, ё-моё!
Поверх барьеров московский поэт Юрий Гоголев.
Я вижу слепыми глазами, глазами, быть может, крота, что сила Господня по-прежнему с нами, а мы уже с пеной у...
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В обществе «Мемориал» заявляет, что имя убийцы правозащитницы Натальи Истемировой правоохранительным органам неизвестно. Появившуюся в СМИ информацию о том, что идет поиск конкретного подозреваемого в этом преступлении, опроверг представитель следственной группы, которая занимается делом об убийстве Истемировой, сообщили Радио «Свобода» в правозащитном центре. Виктор Янукович, вступивший сегодня в должность президента Украины, 1 марта посетит с визитом Брюссель, а 5 – Москву. Об этом сообщила замглавы администрации нового президента Украины Анна Герман. Выступая на торжественном приеме после инаугурации, которая прошла в Киеве, Янукович пообещал провести на Украине широкие реформы. В Перми депутаты городской думы приняли заявление об отставке главы администрации города Аркадия Каца. Кац был временно отстранен от должности в декабре прошлого года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 155 человек. Мосгорсуд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. Сообщается, что лидер группировки, 18-летний Алексей Джавахишвили, осужден на 7 лет. Приговор суда вынесен на основании вердикта коллегии присяжных. Министр обороны Франции Эрве Морен защищает намеченную сделку с Россией, которой Франция намерена продать вертолетоносец «Мистраль». Выступая сегодня в кулуарах встречи министров обороны стран Евросоюза, Морен заявил, что ЕС не вправе смотреть на Россию, как когда-то на Советский Союз, и отказываться от сотрудничества с ней в области обороны и безопасности. В Турции гражданские власти и командование армии считают, что нынешний кризис, связанный с недавними арестами военных, должен быть разрешен конституционным путем. С таким заявлением выступили после сегодняшних переговоров президент Турции Абдулла Гюль, премьер-министр Реджеп Эрдоган и начальник штаба вооруженных сил генерал Илькер Башбук.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 25 февраля. Жители поселка Шилова на окраине Воронежа вышли на митинг, возмутившись действиями сотрудников милиции, которые в минувшие несколько дней производили задержание молодых людей из числа местных жителей. В Воронежском областном управлении внутренних дел утверждают, что накануне жители Шилова избили представителей правоохранительных органов. Это и стало причиной задержаний. А по мнению правозащитников, инцидент в Шилово наглядно иллюстрирует кризис взаимоотношений между неопорядоченными структурами общества и представителями государства. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поводом для проведения митинга и жалоб жителей поселка Шилова в высокие инстанции стало происшествие недельной давности. На территории поселка неизвестно избили сотрудников уголовного розыска. В тот день оперативники искали проживающего здесь участника квартирной кражи, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления внутренних дел по Воронежской области Игорь Сушков.
Изначально было 2 сотрудника уголовного розыска. А около подъезда дома они встретили 6 местных жителей. Молодые люди находились в нетрезвом состоянии, местные жители. Подошли к сотрудникам милиции, стали интересоваться, что они здесь делают. Сотрудники милиции представились, показали удостоверение. Однако один из местных жителей, один из парней ударил оперуполномоченного, и они стали избивать наших сотрудников. Сотрудники по телефону связались со своими коллегами. К месту происшествия прибыли еще 3 оперуполномоченных. Но в это время молодые люди, жители Шилова, вызвали, если так можно назвать, себе подмогу. В общей сложности собралось около 25 человек, жителей поселка Шилова, которые избивали сотрудников милиции, в том числе используя биты, и после этого скрылись.
События 18 февраля для жителей поселка Шилова не остались без последствий. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
После инцидента коллеги избитого оперативника проявили повышенный интерес к молодым шиловцам. На второй раз сотрудники милиции были уже в штатском. Об этом рассказывает очевидец Анна.
Моя подружка, то есть у меня из машины вышли ребята и подошли поздороваться. Вот тем, кто тут стоял, 3-4 человека, вот кто у нас в районе живет, ребят. Они подошли поздороваться. Подъехала еще одна машина к этой 12-й. Оттуда выскочили какие-то ребята крупного телосложения. И вот кто стоял вот ближе к этому краю, все бежали в ту сторону. То есть вот бежали на нас, мы сидели в машине, я даже не успела понять, в чем дело. Потом уже посмотрела вот сюда вперед, то, что сугробы были побольше. И какие-то вот тела мелькали. То есть вот шапки слетали с ребят, начали их бить, наших ребят, то есть кто в поселке живет. Просто к тому времени еще непонятно было, что это оперативники или кто там. Так высунулась из машины, посмотрела, что вот одного мальчишку вот тут вот прям забивали. И забивали 2 или 3, я не поняла. Один держал руки, второй прыгал по голове. Поднялась на балкон, выключила свет, думаю, ну как-то напухать, может быть, крикнуть, что милицию вызову. Выкричу, говорю, вы что вдвоем на одного? Мне некорректным образом послали куда подальше и сказали, что мы сами милиции. Уже женщина с машины разнимали, ну, эмоции абсолютно, вот как били, так и били. Он уже, парень вообще не шевелился к этому времени, думала, что вообще били. Кто-то там разнимать, я так поняла, пытался, кто-то машины останавливались, потому что 7 человек, троих забивают. Кто-то, видно, остановился разнять, то есть там что-то пригрозил, что куда-то позвонит, и потом уже началась массовая драка.
Люди, одетые в штатское, без предъявления документов, избивали молодых людей и увозили их в отделение, не объясняя причин. Сообщения жителей Шилова о происходящем появились на интернет-форуме популярного городского издания «Мое онлайн». Жители поселка намерены обратиться с жалобой на действия милиции к руководству страны. Приезжавший минувшую субботу на встречу с избирателями кандидат от «Единой России», по мнению шиловцев, не прореагировал должным образом на происходящее. Сама же встреча с участием 300 человек превратилась в митинг против милицейского произвола. Михаил Жеребятев, для «Радио Свобода», Воронеж.
В ГУВД Воронежской области воздерживаются от комментариев относительно законности действий сотрудников милиции при задержании предполагаемых участников драки 18 февраля. Поясняет это тем, что в настоящее время жалобы 3 жителей Шилова рассматривает прокуратура. Вместе с тем, Следственный комитет при прокуратуре по Советскому району Воронежа возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, говорит замначальника пресс-службы ГУВД по Воронежской области Игорь Сушков.
В настоящее время установлены более 20 участников этого инцидента, имеется в виду жителей поселка Шилова, которые принимали участие в избиении сотрудников милиции. Получены от них признательные показания, изъяты вещественные доказательства. 3 из участников избиения милиционеров арестованы, поскольку они находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году.
По мнению члена общественного совета при Министерстве внутренних дел России Андрея Бабушкина, шиловский инцидент наглядно иллюстрирует кризис взаимоотношений между неупорядоченными структурами общества и представителями государства.
Не велась работа с населением, и население милиции не доверяло, не было контактов. Руководство проявило непрофессионализм. Вместо того, чтобы начать диалог и убедить граждан, если граждане были виноваты, чтобы они способствовали восстановлению справедливости, а если граждане были правы, наказать сотрудников милиции, которые поступили неправильно. Вместо этого руководство, очевидно, решило любой ценой выйти победителем из этого конфликта. Ну, скажем так, поднять свой рейтинг на глазах собственных сотрудников. А третье, что получилось, очевидно, и сами граждане оказались не очень разумными людьми. Вот если там были бы разумные лидеры общественного мнения, если там были бы мудрые общественные деятели, способные влиять на настроение наиболее горячей части населения, наверное, они таких столкновений бы не допустили. Поэтому я думаю, что там кризисная ситуация, это не кризис милиции, это, наверное, не происки криминалитета. Хотя я допускаю, что там может быть и первое, и второе. Это, в принципе, кризис взаимоотношений между неупорядоченными структурами общества и государственными представителями.
Сторонние наблюдатели склонны косвенно винить случившимся и министра внутренних дел Рашида Нургалиева, который в одном из интервью заявил, что граждане могут оказывать физическое сопротивление сотрудникам милиции, если считают, что те действуют незаконно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 февраля. В России активно обсуждается реформа российской цирковой системы, о которой в начале этого года официально объявил министр культуры Александр Авдеев. Эта реформа началась с громких отставок. Вслед за Мстиславом Запашным, покинувшим пост главы Росгосцирка, директорское кресло должен освободить и руководитель цирка на проспекте Вернадского Леонид Костюк. Его контракт истекает в конце этой недели. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Павелева.
Хозяйство компании «Росгосцирк» разбросано по всей стране. В ведении этой структуры 41 стационарный цирк, 14 шапито, 18 лунопарков, а также 8 зооцирков. В числе этих коллективов те, у которых дела обстоят плачевно, о чем красноречиво свидетельствуют цирковые здания, во многих городах давно требующие хоть какого-нибудь ремонта. Проверки показали, финансовых и юридических нарушений в «Росгосцирке» тоже немало. И задает вопрос заслуженному артисту России, знаменитому дрессировщику Эдгарду Запашному. На какой стадии сейчас находится вот эта цирковая реформа?
Движения начались с кадровых перестановок.
Но это не реформа.
Вы знаете, это уже есть некая реформа, потому что почему-то принято, что люди, у которых большой багаж наград, званий, их очень трудно по-настоящему убрать с руководящих должностей. Но обстановка накалилась финансово до такой степени, что реформы начались именно с того, что убирают сначала тех людей, которые, ну, может быть, немножко отстают по времени. Все остальное сейчас находится в активной стадии обсуждения. Министр Авдеев встречался уже с Владимиром Владимировичем Путиным и сказал, что реформы будут, что сейчас готовится некий законопроект о частичной передаче цирков. Частичной, это имеется в виду не всех, под регионы, под муниципалитет.
То есть они будут выведены из состава Росгосцирка?
Ну, как выразился господин министр, там, где это возможно. Что имеется в виду, будет ли это выведено в успешных городах или наоборот, в неуспешных для цирка городах, пока это непонятно.
Если цирк не приносит дохода, если в плохом состоянии его здание, если он развален и неинтересные программы, то для региона, который должен будет его теперь финансировать, это колоссальная обуза. А если цирк успешен, как в Удмуртии, допустим, если говорить о регионах, так нет никакой проблемы?
Понимаете, человек, о котором вы говорите, бывший директор цирка удмуртского, сейчас является министром культуры Удмуртии, пошел на повышение, господин Иванов. Он являлся сам по себе большой личностью в цирковом искусстве и обладает хорошим вкусом. Ведь порой у нас директоров цирка назначали бывших директоров колоний, бывших директоров бань. Здесь человек с хорошим вкусом, поэтому на протяжении последних нескольких лет в Ижевск поставлялись только высокопрофессиональные артисты, программы, которые он сам лично контролировал, которые ему никто не навязывал. Потому что у него были прекрасные связи с президентом Удмуртии Волковым, который имеет политическую поддержку. Вот и все. А те цирки, которые находятся в таких же небольших городах, а Ижевск это небольшой город, но не имеют такого директора, им навязывают те программы, которые заведомо будут убыточные. И тем самым отбивают охоту у людей ходить в цирк. Московские цирки, которые зачастую приводят в пример как успешные, немножко в другой весовой категории. Они находятся все-таки в 10-миллионном городе и находятся в городе, где нескончаемый поток туризма. Порой вы не увидите рекламу цирка на улице, а аншлаги обеспечены, потому что там 30-40% зрительного зала все равно будут заполняться автоматически туристами. В таких городах, как Иваново, Тверь, не знаю, Владивосток, это невозможно.
В чем выход-то?
Как мне кажется, так как все-таки у государства не самые лучшие финансовые времена сейчас, и тенденция идет к тому, что централизованные деньги, они порой гораздо быстрее осваиваются, ну, простите меня, разворовываются одним человеком, нежели это делают несколько людей, потому что каждый начинает бояться за свое место. О чем я говорю? Что частично цирки можно отдать регионам, потому что сейчас каждый губернатор дрожит в буквальном смысле за свое место. И цирк, находящийся в его городе, порой является бельмом, некрасивым бельмом в глазу этого города, так как находится чаще всего в центральной части города. И он бы с удовольствием бы отремонтировал бы этот цирк, дабы даже потешить собственное самолюбие. Если это еще и на законном уровне сделать, тогда, естественно, он будет знать, что приедет президент, приедет председатель правительства, проедет мимо убогого пермского цирка и спросит, а что с цирком?
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
Как уже широко стало известно, сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче олимпийского турнира проиграла команде Канады 3-7. Судьба этого матча была решена в первые 10 минут встречи, когда канадцы забросили 3 безответных шайбы. В начале второго периода при счете 1-6 тренер сборной России Вячеслав Быков вынужден был произвести замену вратаря. О реакции на эту игру в Канаде рассказывает корреспондент Радио Свобода в Торонто Николай Изюзев.
Это не был финал. Но ощущение было такое, будто здесь разыгрывалось золото, пишет газета «The Vancouver Sun». Канадцы налетели на русских, как цунами. По словам нападающего Эрика Стала, как только была брошена шайба, чувства канадских игроков были на точке кипения. Что же касается русских, то они даже близко не разогрелись до 100 градусов. И Канада нанесла им одно из самых сокрушительных поражений в истории этой команды. Русская суперзвезда Александр Овечкин становился объектом атаки в любой точке, где он появлялся. В особенности жестко с ним играли Рик Нэш и Ши Вебер. И довели его до того, что Овечкин выглядел, будто бы он хотел оказаться где угодно, но не на площадке. Одним ударом Вебер сломал клюшка Овечкина, другим он сломал его дух. Это общее настроение, с которым канадские журналисты описывают матч, все подчеркивают решающую роль, которую сыграла установка на жесткую силовую борьбу. Как показала игра, к этому российская команда оказалась явно не готова. Спортивный комментатор и телевизионного канала CTV подчеркивает две серьезные ошибки, допущенные главным тренером россиян Вячеславом Быковым во время матча. Первая заключалась в том, что он позволил ударной тройке своей команды Овечкин, Малкин, Семин играть против силового звена канадцев Ричардс, Нэш, Тейбс. Россияне, как формальные хозяева поля, имели преимущество так называемой «последней замены», то есть могли составлять любые выгодные им сочетания играющих друг против друга звеньев. Вместо этого они согласились на канадский вариант, который столкнул российских суперзвезд со специально созданным для этого матча звеном. И оно своей силовой игрой не только полностью нейтрализовало Овечкина и его партнеров, но и перевыполнило свою задачу, забросив две шайбы. Второй момент, в котором Быков проявил странное упрямство, это ситуация с вратарем Евгением Набоковым. По мнению комментаторов, его надо было заменять уже после второй пропущенной шайбы. Кроме того, журналисты отмечают, что тренерский штаб российской сборной еще задолго до игр допустил стратегическую ошибку, включив два звена нападающих из континентальной хоккейной лиги. Они выпадали из этой игры. Газета The National Post разбирает тактический план на игру канадской команды. Главной задачей игроков было держать шайбы как можно глубже в зоне обороны россиян. Они старались перекрыть любые возможности прорыва в собственную зону вдоль бортика и делали все, чтобы русские не смогли наладить быструю комбинационную игру. Газета цитирует защитника Дэна Бойла. Эти парни потрясающие, когда шайба держится у них на клюшках. Так что же делать? Просто отбирать ее и посылать ее поближе к их воротам. Наша команда преуспела в этом. Выходящая Торонто газета The Star выделяет стиль местной сборной. У канадцев удавалось все, что они хотели, с легкостью. От этого просто захватывало дыхание. Они не только подавили русских силовой игрой, но и играли в пас именно тем образом, который мы десятилетиями наблюдали в исполнении русских. Агентство The Canadian Press пишет, что канадская команда просто казалась более слаженной, чем российская. Возможно, это явилось положительным побочным эффектом от дополнительного квалификационного матча с Германией. Давно уже в матчах между этими традиционными соперниками на международной арене мы не видели такого преимущества одной из сторон. И Канада в итоге получила некоторое ощущение удовлетворенной мести. 4 года назад в Турине русские покончили с надеждами канадцев в четвертьфинале. На этот раз Канада ответила. Россия, как тогда канадцы, завершает олимпийский турнир с худшим результатом своей истории. Николай Зюзев, для Радио Свобода, Торонто.
В полуфинал хоккейного турнира, помимо команды Канады, вышли сборные США, Финляндии и Словакии. В отличие от России, о причинах поражения сборной России двукратного действующего чемпиона мира я беседую со спортивным комментатором Олегом Винокуровым. Как бы ни относиться к игре сборной России, фактом остается то обстоятельство, что сборная России во всей истории своей потерпела одно из самых тяжелых и крупных поражений. А в чем причины?
То, что сборная России может проиграть на Олимпиаде, на турнире, проходящем в Канаде, команде хозяев Олимпиады, это, конечно, допускали очень и очень многие. Но вот то, что с таким счетом, таким, ну, можно сказать, безвольным, я, конечно, не люблю так сразу обвинять игроков, потому что это любимое дело в России вообще тут же говорить про там горящие или не горящие глаза, про мотивацию, про патриотизм, наличие его или отсутствие. Но так или иначе, поражение, конечно, было болезненным, чувствительным. Канадцам даже всего матча не потребовалось, чтобы добиться такой убедительной победы. Им хватило всего 2 периодов. Наверное, были завышенные ожидания, поскольку сборная России, как мы знаем, 2 раза подряд побеждала в чемпионатах мира, и многим казалось, что это имеет какую-то связь с Олимпийскими играми. Канадцы значительно лучше играли в эту игру в этот конкретный день.
Создается впечатление, что сборная России была не готова к тому, что Канада обрушится с первых секунд встречи со всей мощью типично канадского хоккея. Азарт, скорость невероятная, быстрые броски по воротам, когда просто не было продыха у защитников и нападающей сборной России. В то же время много говорили о том, что в составе российской команды огромное количество звезд НХЛ, которые теоретически должны были готовы быть к этому. Что тут произошло?
Проблема прежде всего в том, что наряду с звездами НХЛ в сборной России есть и игроки континентальной хоккейной лиги. В КХЛ, ну, нет такой силовой игры, очень невысокие скорости и площадки другие, это понятно. Можно было заранее представить, что хоккеистам, выступающим в России в чемпионате континентальной хоккейной лиги, будет очень сложно адаптироваться к тем условиям. Но, в принципе, было ошибкой пытаться играть с канадцами в открытый хоккей. Ну, вот в такой хоккей, как играли, например, на чемпионате мира. Мы помним там, когда 6-5 был счет, естественно, туда-сюда игра перемещалась, все было стремительно. Может быть, Вячеслав Быков и Игорь Захаркин хотели как раз такой же опыт и использовать, и действительно сыграть в открытый хоккей с канадцами, у которых не самая такая надежная, не самая непроходимая, что называется, оборона.
Олег, у вас не создалось впечатление, что Быков не угадал с выбором вратаря и уж, по крайней мере, запоздал с заменой Евгения Набокова на Илью Брызгалова?
Да, можно, конечно, и так сказать. Просто дело в том, что изначально же не было решено, кто будет первым, кто вторым. Ну, вроде бы, оба же играли хорошо, и один, и другой. Многие считают, что это не вполне правильно, не представлять себе, какой вратарь у сборной первой. Ну, а насчет замены, я не думаю, что она могла сказаться. Мне кажется, канадцам было совершенно неважно, потому что, обратите внимание, половина шайб заброшена практически в пустые ворота. То есть это результаты прекрасных стремительных комбинаций, когда обороняющиеся игроки сборной России просто, ну, как бы, теряли ориентацию в пространстве. И мне кажется, что кто именно в этот момент находился бы вблизи пустых ворот, это не имело особого значения.
Тренер российской сборной Вячеслав Быков взял ответственность за проигрыш на себя и так иронически предположил, что теперь всю команду его гильотинируют или повесят на Красной площади. Будут какие-то орг-выводы, как вы считаете?
Орг-выводы, конечно, напрашиваются. А что оставалось Быкову сделать сейчас в этой ситуации, когда на протяжении двух лет нам рассказывали про системную игру, системная игра, системные победы. Ну, если это были системные победы на чемпионатах мира, ну, значит, тогда поражение на Олимпиаде тоже надо признать системным. А в квалификации тренеров сборной России у многих были сомнения, у многих обозревателей, которых, ну, так сказать, трудно было подкупить, что ли, победами на чемпионатах мира. Ну, в конце концов, мы все понимаем, что это совершенно другой уровень, и чемпионат мира, и Евротур, ничего общего с Олимпиадой не имеет.
Сразу после игры Россия-Канада, вчера началась игра Финляндия-Чехия, я начал смотреть ее, и это было совершенно невозможно, потому что создалось впечатление, что хоккеисты просто ходят пешком, то есть скорость движения была просто несопоставимо ниже, чем в матче Канада-Россия, где тон, конечно, задавали канадцы. Нас ожидает олимпийский финал Канада-США.
Все к этому идет. Сборные, полностью состоящие из игроков национальной хоккейной лиги, они, конечно, имеют огромное преимущество вообще по командным взаимодействиям, ну и в том числе и по командной скорости. Тон задают хоккеисты национальной хоккейной лиги по части скорости, по части выносливости, по части силовой борьбы.
Олег Винокуров, спортивный обозреватель. Неудачное в целом выступление российских спортсменов на Олимпийских играх вызывает обостренные негативные реакции многих россиян. О причинах болезненного восприятия спортивных поражений я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
В спорте мы всегда лидировали, в зимних видах спорта это традиция, которая вдруг теперь крушится у нас на глазах. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это больно ударяет по идентичности победителя, потому что мы про себя всегда знали, что какими бы трудными не были времена, а мы можем сосредоточиться, и в некоторых областях нам нет равных. Теперь мы понимаем, что и это не так. Многие россияне переживают это не практически свою личную, почти детскую обиду.
Здесь есть какая-то компенсаторная функция, может быть, личных каких-то неудач или неуверенности в окружающей жизни? Есть тут какая-то вот эта функция переноса своей жизни на чужую или, наоборот, заимствование чужих побед для себя самих?
Ну, конечно, в этом смысле у нас детская или подростковая психология, спортсмены – это наши кумиры, и идентификация с ними, она усиливает наше собственное «я». Нам кажется, что и мы могли бы быть такими, как наши любимцы. Конечно, россиянин, среднестатистически, у него свой комплекс неудачника. Он пытался факту во многих сферах реализуются, особенно это касается мужчин, объективная ситуация такова, что возможности для продвижения, для укрепления статуса до сих пор так и не сложились. Поэтому спорт для мужчин прежде всего является способом компенсации укреплений такого мужского кредо. Есть некоторый такой психологический феномен слияния людей в экстазе толпы и команды. В целом, если говорить о зрителях, которые живут по всей территории России, это все-таки такая компенсация своих собственных неудач. Это праздник, личный триумф на пустом месте. Спорт, в этом смысле, Олимпиада, это Новый год раз в 4 года.
Россияне в этом отношении существенно отличаются от граждан других стран?
А я думаю, что одна из причин состоит сегодня в том, что, может быть, у нас остатки реликты имперского сознания остались и советского мироощущения, и идентичности, раз уж так нас это больно ранит. Сам тип отношений между людьми и на производстве, и в семье, он меняется. Вот такой сплоченности, коллективности, мы сейчас двигаемся в сторону довольно диковатых, неупорядоченных индивидуальных отношений, и в стране, где такой разброс и такая диссоциация между людьми, очень трудно сформировать командный дух у новых спортсменов. И генерация спортсменов, она выросла уже в эпохе перестройки, это дети перестройки, они по-другому ориентированы, более индивидуалистически. Это одна из причин. Конечно, команда в целом отражает дух страны, из которой она приезжает. И вся наша проблема в том, что мы живем по-другому, смотрим и осмысливаем эту действительность еще в категориях советского прошлого.
Сказать, эффективная терапия на национальном уровне против такого рода комплексов существует или только время это вылечит?
Вы знаете, комплексы ведь они помогают и мешают. То шок, который мы получили, это тоже способ терапии. Я в этом смысле сторону под жизнь покажет. Да? Вот. Я психолог не может поднять под себя все закономерности и навязать какое-то свое представление. Я думаю, что спорт становится сегодня более профессиональным, и этот дух профессионализма было бы неплохо культивировать в разных областях, не только в спорте, где это происходит иногда с перебором.
В итоговом выпуске программы «Время свободы» за 25 февраля, четверг, я представил олимпийскую панораму вместе с московским психологом Ольгой Маховской, спортивным комментатором Олегом Винокуровым и корреспондентом «Радио Свобода» в Торонто Николаем Зюзевым. До конца олимпийских игр в Ванкувере остается 4 дня. Сегодня разыгрывается 6 комплектов наград. Вот так обстояли дела в четверг, 25 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы коллеги Марины Тимашевой. Рассказ об авангардистской художественной выставке группы «Восьми» в Петербурге. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Собираемся каждое 31 число и дальше.
Однажды граждане должны сказать, хватит тому произволу, который...
Организатор, исполнитель и пособники...
Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону таким...
Вот эти рузенские снова получат пенсии в размере около $3000 США в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.